Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин, и это наш первый киноэфир 2024 года.
Да, все верно. Добрый
вечер.
Спасибо,
Влад. Вот, всегда.
Подставлю
не
плечо.
Не дашь соврать. И мы сегодня собираемся вокруг фигуры Атары Иосилиани, который умер 17 декабря 2023 года. Большой советский режиссер. У нас сегодня будет гость, правда, он запаздывает, но мы его дождемся, нам есть что сказать. Вот, это уже второй раз, когда мы собираемся говорить вокруг режиссера ушедшего. В прошлом году был эфир по Вадиму Абдрашитову, сегодня вот по Атару Иосилиани. Кстати, Влад перед эфиром заметил один интересный узор с датами.
Да, что вчера у меня было в «Человеке читающем» передача, посвященная книге Александра Моисеевича Пятигорского, и я упоминал, что вот, как удивительно, завтра день рождения у Пятигорского, да, то есть сегодня. А сегодня мы вот заходим уточнить, когда день рождения у Атары Давидовича Иосилиани, и оно 2 февраля, ему бы исполнилось 90 лет, получается.
И надо заметить, что Иосилиани с Пятигорским были друзьями.
Да, есть совместные записи о том, как они сидят, разговаривают, выпивают. Иосилиани помладше, и Пятигорский
и,
так...
И умеет слушать.
Да.
Да. И, к слову, Пятигорский снялся в такой роли третьего плана в фильме «Атара Иосилиани».
«Охота на бабочек». Да, роль Магараджи. Очень ему подходящая.
Да. Ну, смотри, я могу сразу сказать, что Иосилиани, в принципе, не мой режиссер. Но это очень хороший режиссер.
Это надо пояснять сразу же.
Ну,
то есть... Потому что немой режиссер звучит как нехороший режиссер часто, да? Но ты тут же добавляешь, что это хороший режиссер, и многих это может ввести в какое-то такое замешательство. Как
а
это
ты
так?
Как понимаешь, когда
как это так?
Ты мне... как это понимаешь?
Я это очень хорошо понимаю.
Ну вот ты можешь свое понимание озвучить? Как ты понимаешь это?
Да, так как... разные художники, разные артисты в разных видах искусства занимаются... разными стилями, да, выражая то, что хотят сказать, то не все стили, не все узоры могут подходить мне. При этом нельзя отрицать и мастерство, и даровитость, и то, что это может кому-то нравиться. Ну, это как, я не знаю, виды спорта, например. Мне не нравится хоккей, но могу ли я сказать, что хоккеисты не спортсмены, а хоккей не спорт? Нет, конечно, просто это не мой спорт. В плане того, что он нажимает не на те клавиши, на которые мое сердце открывается.
Ну, да-да-да-да-да. То есть... это разные языки, на самом деле.
Ну, как вот в музыке, да? Много
даже,
музыки хорошей.
Даже можно проще. Одни люди... Ты в каких людей влюбляешься?
А в каких-то нет.
А в каких-то нет.
Ну, человек хороший. Да, человек. Даже если я в него не влюбляюсь.
Вот. И я посмотрел 4 фильма Иосилиани. 3 относительно ранних. 1 фильм уже относительно поздний. Фильм как раз вот «Охота на бабочек». И... ну, хочу с вами поделиться рядом мыслей, вот, но прежде...
Всего он 12 снял.
Ну, больше он снял.
20, полнометражных, я имею в виду.
Полнометражных 12.
Да.
Вы можете писать по номеру 967-103-5533, вообще смотрели ли вы Иосилиани? Если да, то что вам нравится? И вообще надо сказать, что Иосилиани – это такой режиссер, который как бы оказывается в тени большого кино, так или иначе, да? То есть, ну, на слуху это имя, да. Ну, в принципе, советские люди точно знают, что был такой режиссер Атар Иосилиани. Много ли фильмов его смотрели?
Наверное, нет.
Много ли фильмов уже после развала Советского Союза его смотрели. А последний фильм «Иосилиани» вышел в 2015 году.
И... а первый в 66-м. То есть это тоже...
50. Практически 50 лет. Это невероятно, на самом деле, цифра для режиссера. «Иосилиани» принадлежал к новой волне кинематографистов, которой принадлежал Тарковский, Кира Муратова, да, уже ушедший режиссер, а вот Иосилиани умер совсем недавно. И, конечно, это была совершенно новая волна. Ну, там вообще, на самом деле, удивительно интересный
вот
процесс.
Здесь можешь остановиться ненадолго? Новая волна – это же новая относительно чего? Я понимаю, что это термин, который
новый
настоялся.
Язык. Новый язык.
Да, чем он отличался от предыдущей волны?
А внезапно, как мне кажется, благодаря некоторым фигурам, режиссерам, Колотозов, Ром... ну, Марлен Хуциев был немножко старше этого поколения, внезапно появляется вот собственный голос. Кино перестает... Ну, что на самом деле, когда мы говорим об авторском кино в Советском Союзе, что мы имеем в виду? Это значит кино, которое каким-то образом было не номенклатурным. То есть, например, «Война и мир» — это вполне себе советский фильм. Понятное дело, что там есть большая фигура Бондарчука, выдающегося режиссера. Тем не менее, или там «Москва слезам не верит». Это уже более поздний там,
это фильм. Это уже 80-й, да.
Или там фильм Эльдара Рязанова. Там восхитительные фильмы. Да, они или там «Данелли» даже фильмы. Особенно вот если не брать, наверное, «Не горюй» и там, не знаю, «Синий марафон», а вот большая часть его творчества, или «Гадай», да? Ну, что мы называем советским кино? А это кино, которое отражает какие-то вот... ну, на самом деле, я тут глубже пойду, интересная вещь. Вот есть у нас фигура Булгакова, есть фигура Ильфа Петрова. Uh-huh. А чем они отличаются? Возьми «Мастер и Маргариту», выкинь оттуда все сцены из «Иерусалимских глав», и будет тебе Ильф и Петров. Вот этот Короев с котом,
ну, да,
который там, да, юморной и так далее. Но у Булгакова вот что-то еще появляется там. Какое-то вот это новое измерение появляется. Ильф и Петров — плохая литература, замечательная литература, написано потрясающе, очень интересно. Но тут появляется какое-то еще одно измерение. И вот для меня фильм Эльдара Рязанова, ну, особенно вот самый известный, «Служебный роман», там, потом этот «Ирония судьбы» и так далее, да, они обладают... Ну, вот они вот про эту советскую жизнь. Да, на самом деле жить можно, жить хорошо. Она как-то устроена.
Она как бы, вот если я тебя правильно слышу, то это про драмы, которые не идут глубже, да, а которые разворачиваются прямо в той социальности, да, которая ее порождает.
Именно так. Вот, Влад... Спасибо тебе большое, все точно, да. То есть вот это, да, ну, жить можно, мы живем в этой социальности, и, а то, что проблемно, это все вопросы сердечные в первую очередь. А вот в фильмах Тарковского, Муратова, я туда вот прибавлю и «Селяне», появляется вот некое это измерение чего-то, с одной стороны, оно не проговаривается напрямую, да, потому, ну, какая-то внутренняя жизнь человека появляется, духовная жизнь, чувство какой-то неприкаянности. Ну, грубо говоря, вот возьмем героя «Иронии судьбы». Я все-таки фильм пересмотрел на Новый год. Я русский человек, в конце концов, да? Вот. Как там зовут-то главного героя? Напомни. Ну, возьмем этого героя, да? Он... Ну, мы можем его психологически разбирать, и это, я уверен, многие психологи делали. Но, в принципе, он такой обычный человек. Да, он тоже, может быть, там не примесь, но он-то, у него эго есть как-то развито, да, он что-то берет свое, он под мамкой. То есть там есть о чем поговорить, но оно как бы вот такое вот понятное, советское. А вот если мы возьмем фильм, например, вот «Жил певчий дрозд» или
«Листопад»,
да, что там за герой? Это герой междумирия некого такого вообще.
В этом смысле это больше похоже на героя, а вот герой Эльдара Рязанова – это как бы не очень
как
герой.
Коллективно бессознательно.
Но да, это да? Просто оказавшийся человек обычный, такой же, как мы, оказавшийся в необычных ситуациях, в которых пробуждаются какие-то мои личностные качества. Да?
То есть как будто бы эти фильмы про ситуации, да, не про людей. Ну, кстати говоря, «Берегись автомобили», там вот есть это какое-то, вот особенный фильм Рязанова.
«Берегись автомобили» – это великий фильм.
Да, да. Вот, я к чему? И к тому, что вот в фильмах о «Селяне» появляется вот этот вот у героев порубежная роль какая-то. То есть он оказывается в междумирии неком.
Ну, душа, может быть?
Мне кажется, это то, что есть у любого человека, но оно в силу большой машины советской пропаганды, идеологии и так далее, оно оказывается незамечено так или иначе. То есть это человеческое чувство...
Оно же не просто незамечено, оно никому не нужно как будто... Его никто не воспитывает. Воспитывает, в смысле, никто не питает.
Оно неинтересно государству, то есть...
Оно неинтересно и часто самому человеку, да? Мало ли сейчас таких людей. Мне кажется, это не столько разговор про тоталитарность государства,
про,
да?
Про тотальность, на самом деле.
Ну, не столько даже про тотальность, а сколько про то, что нету частного. Угу. Все посвящено общему, да, как Гройс писал.
Да, то есть получается, что... Да, точно, в коммунистическом постскриптуме, да? Угу. То есть смотри, да, например, в «Иронии судьбы» частный воспринимается сугубо через призму любовного или дружеского,
да.
А у «Селяне» часто воспринимается через глубинную жизнь. Это не значит, что герой какой-то духовно развитый человек, или он какой-то гиперрефлексирующий.
Он растерянный, как Дон Кихот.
И мы через него мы через него видим, как вокруг крутится мир на самом деле. Потому что он не является полноценной частью этого мира. Где-то он не успевает, где-то он лишний, где-то он за что-то борется. То есть это вот такой, на самом деле, вот Деточкин в «Берегись автомобиля» очень похож на этого героя.
Да. Да? При этом он борется не потому, что он идеологически заряжен или ему есть что сказать. Он скорее просто выламывается из этих социальных структур, и так оказывается, что многие люди воспринимают героя того же Деточкина как чуждого.
Причем знаешь, почему это кино становится возможным в Советском Союзе? Потому что он выламывается без задней мысли. Он выламывается потому, что он такой, потому что он не устроился, потому что он где-то вот между этими пространствами оказался по каким-то причинам. Не потому, что он хотел бы быть белой вороной или хотел бы каким-то другим. Ну, в силу определенных обстоятельств.
Ну, и с этого же начинается вот первая картина. Мне кажется, мы будем много о ней говорить сегодня, о «Листопаде». С этого фильма начинается, что там есть два героя. Один абсолютно нормальный, которому два друга пытаются устроиться на завод, да, и устраиваются на завод, производящий вино. И ему мама говорит: переодень рубашку, в черном на собеседование не ходит. А он такой молодой, горячий, и он вроде как нет. А потом мы видим, как он переодел белые рубашки в галстуке, а второй вот с незастегнутой пуговичкой идет, и он как-то, его спрашивает директор завода: как ты учился? Он говорит: ну, тройки были.
Бильярд играл.
Бильярд играл, да, выпить могу. А второй нет, он говорит: я идеальный, я технолог, я молодец, вы не... я вас не подведу. То есть такой он готов встроиться в этот механизм.
Да. Я, тут интересна еще одна мысль, да. Вот «Охота на бабочек» — это уже фильм 92-го года, и там это уже французское кино, если я не переехал жить во Францию, и там сюжет довольно простой. Старое поместье, в котором живут две очень старые женщины, сестры, одна из них умирает, и, собственно, потихоньку...
Они просто там живут, это как бы их наследие.
Наследие, да.
Остатки и какой-то
китайцы
фамилии.
Или, я не знаю, японцы хотят выкупить это поместье, чтобы что-то там сделать. Они готовы. Мы готовы ждать 50 лет, когда вы умрете, просто продайте нам этот дом. И, короче говоря, и вот к нам, когда придет гость, Павел Финн, мы с ним об этом поговорим. Тут мне кажется интересный такой процесс. То есть, с одной стороны, мы сегодня с тобой уже поговорили о герое, который попадает между мирами, да, между какими-то такими пространствами коллективными или какими психическими пространствами. А что касается вот уже поздних фильмов о Селяне, я так понимаю, там главная мысль заключается во времени. Как новое время изживает старое. Там есть какой-то такой трагизм того, что это поместье больше не является ценным, его больше не видят люди. Для них это просто артефакт, раритет.
Ну, это просто красивый дом. И этому поместью как бы противопоставляется удобная функциональная квартира в городе, в которой... как вот вроде те же самые люди, но в нем не разворачиваются те драмы и та жизнь, которая разворачивалась раньше в старой жизни.
Да, да, да. Ну, и мне... то есть это тоже, опять-таки, вот этот вот... мне кажется, для Еселяни интересовали вот эти именно сломы. Или в фильме «Пастораль» тоже в очень раннем... в раннем фильме Еселяни, кстати, это фильм даже попал в список главных фильмов 20 века, который Тарковский составлял. В «Пастораль» тоже есть два мира. Есть мир, значит, глубинной Грузии, где делают вино, где живут большими семьями, там потрошат кур и так далее. И есть городская жизнь. И вот их отношения, как деревня меняется, как элементы городские влияют на деревню. Вот мне кажется, это какое-то глубинное переживание такое свойственное для советского особенно человека, потому что мы живем в стране, которая там за последние 100 лет или чуть больше, очень сильно менялось. Причем не всегда менялась власть, сколько менялись ценности, ориентиры.
Темп менялся. Разрыв,
да,
буквально,
да,
был.
Да. И это попадало каждый раз на новое поколение. И что-то неизбежно разрушалось каждый раз. И мне кажется, что Отара Еселяни, в частности, вот именно и касался этих разрывов. Мне кажется, что в этом смысле он даже выступает в роли такого хроникера этих разрывов, потому что, если ты смотришь «Москва слезам не верит», допустим, да, замечательный фильм, да, всегда плачу. Я его смотрел где-то полгода назад, последний раз. Это фильм во времени, который вот, ну, мы видим вот этот исторический слепок, да, мы не знаем, что было до него, там строят дачи, там, там даже время проходит, мы видим, как она дослужилась. Там ничего не меняется. То есть проходит сколько там, 10 лет? Или сколько, 15 лет проходит, я не помню, между тем, как
она... Да, даже побольше, там уже дочка...
Но пространство остается тем же.
Да, да. Да?
А Тара и Селиани, несмотря на то, что показывают в, одном времено, в одной временной точке, фильм у него разворачивается, мы видим стык эпох. Стык вот этих психических пространств, которые через людей реализуются.
И стык людей разных, да, в его фильмах буквально внешние люди, принадлежащие к разным временам, по-разному выглядят, да, и он начинает, например, свой первый фильм с кадров таких псевдодокументальных о том, как крестьянство в Грузии делает вино по древним технологиям, да, и потом мы оказываемся в 66-м году в Тбилиси на суперсовременном заводе со стеклянными трубками, колбами, и такие молодые технологи, буквально сошедшие со страниц Стругацких, как будто.
Ну, в них что-то... И есть мужики, которые работают там в цеху,
да, да, да,
и
есть
они
мужики,
в вине разбираются, да, да, и, вот, и, в так в настоящем вине.
И эти мужики 10-тысячелетние. То есть они здесь всегда были и всегда будут.
Вот нам Наталья пишет. Здравствуйте, не согласна, а гараж — это же энциклопедия советской жизни.
А гараж, говорит.
Продам гараж. Но философски между тем. Наталья, я не говорю, что там все фильмы Рязанова или все фильмы. Я в целом, как бы, да, вот я скорее оперирую каким-то своим ощущением от советского кинематографа в целом.
Рязанова скорее знают как комедийного, нежели вот как тонкого психолога, инженера душ.
Да, согласен.
Да. Конечно, каждый видит и любит свое в нем, и именно поэтому этот режиссер и является большим, и остается в истории, и да. Переснимаются его фильмы. Ну, слушай, это тоже, мне кажется, маркер того, что...
Маркер и маркетинг однокоренные, я думаю, что...
Да, маркер того, что из этого трупа можно еще что-то получить, говорит современная культура. Да, она берет только те...
Еще выжмем край сока, да.
Да-да-да.
Вы можете нам написать еще свои мысли, если у вас какие-то родились. Про Оселяне напишите. Мне интересно вообще, смотрят ли и Оселяне, смотрели ли. 967-103-5533, пишите нам, может быть... Я, кстати, не знаю ни одного человека, кого Атар Иоселяни был бы любимым режиссером. Может быть, наш сегодняшний гость таковым является. Вот. Ну что, значит, вот к нам и пришел...
Здравствуйте,
Павел. Присаживайтесь, пожалуйста. Представлю, у нас сегодня в гостях Павел Финн, кинодраматург, писатель, эссеист и друг Атара Иоселяни. Да? Вот сейчас мы уйдем на новости. 967-103-5533. Пишите нам, вернемся после перерыва.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
И сегодня у нас в гостях... кинодраматург, писатель, эссеист Павел Финн, друг Атара Иоселяни, вокруг фигуры которого мы сегодня и будем разговаривать. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
А сколько лет вы были дружны с Атаром?
Ну, давайте посчитаем.
Давайте.
Значит, я с ним познакомился в 1957 году.
Ага. Так.
Ну вот, а расстались.
23, да.
А расстались, значит, 43.
66 лет.
66 лет.
И каково, когда умирают друзья после 66 лет дружбы?
Вопрос, на который трудно ответить. Ну как? Доживите до этих лет.
А я просто уже себя готовлю, я без шуток.
Я вам без шуток и говорю, доживете, узнаете. Это трудно объяснить. Ну как? Как? Защищаешься от этого, от тоски? От грусти. Уговариваешь себя, что это, в общем, неизбежно. Да и лет много. Но все равно с этим смириться трудно.
А что уходит с человеком? Беседа, диалог или присутствие какое-то?
С человеком уходит вся твоя жизнь. Потому что с Атаром связана вся моя жизнь. И мы виделись в последнее время не так уж часто, потому что он был... то в Париже последний вот год, в Тбилиси. Но вот в Москву приезжал, я во Францию приезжал. И, в общем, мы виделись, поддерживались отношения. И всегда говорили по телефону. И последний раз я говорил с ним по телефону дней за 10 до смерти, которую я еще не предвидел. Угу. Вот, и он мне сказал так очень сухо. Он сам говорил, я не слышал такую интонацию у него раньше. Он сказал, ну, если будут изменения в моей жизни, я позвоню. Это было последнее, что я от него услышал. Я не знал, что он уже лежит. Он уже лежит, и вот подробность, абсолютно такая, я бы сказал, художественная подробность. Он лежал в этой тбилисской квартире, там была его жена, которая всю жизнь с ним жила, Рита, и дочка Нана. И он лежал, как я понимаю, напротив был экран, телевизионный экран большой, и они ему поставили сначала его картину, первая его картина, которая называлась «Жил певчий дрозд», да, первая.
Нет, первая – это «Пастораль», вроде бы.
Нет, «Пастораль» – это «Грузия». Фу, «Грузия», «Пастораль» – это последняя картина. Его первая картина – это «Жил певчий дрозд».
Листопад вроде.
Или да. Листопад, ага. О вине. Как, о винном
листопад, да.
Это листопад. Да. Ему поставили листопад, он посмотрел до конца. Они поставили «Жил певчий дрозд». Вот это вторая замечательная картина. Угу. Он ее досмотрел до середины и заснул навсегда. Вот такая смерть абсолютно как образ, угу, кинематографического.
В фильме «Охота на бабочек» одна из героинь умирает посреди своего воспоминания, да, если вы помните.
Да, да, да. Графиня.
Да, графиня. Угу. И она как бы вот засыпает, у нее воспоминания о дуэли, которая была там сто лет назад, условно. Она просыпается в виде окурок, который ей принес дух ее, видимо, возлюбленного, и потом уже засыпает навсегда.
Да. Ну, он знал, что умрет, конечно. Угу. Он этого ждал, но вот такая смерть все-таки это. Я не странно сказать счастливая, не может быть смерть, не может быть счастливой, но она вот какая-то такая.
Мне кажется, это своя смерть.
Да.
А скажите, а вот каково было Иосе Лиане режиссером быть в Советском Союзе?
Ну, трудно было. У него есть какая же судьба. Значит, вот все началось в ВГИКе, куда он поступил после третьего курса мехмата. Он очень способный был математик, очень способен был к этому. Причем до этого он кончал какое-то музыкальное училище, что-то такое у него было еще в Тбилиси. Он с третьего курса мехмата поступил в ВГИК, в 56-м году, на год раньше, чем я поступил. Нет, вру, он поступил не в 56-м, наверное, в 54-м. Вот. Mm-hmm. На курс, которым руководил Довженко, великий мастер Сашко Довженко. Но, к несчастью, он умер очень скоро, через год умер, и курс остался без... Значит, без мастера. А этот курс был замечательный, потому что там, кроме Атара, еще учился Георгий Шенгелая, угу, младший брат Эльдара Шенгелая, которому позавчера исполнился 91 год. Там училась Лариса Шипитько. Вы знаете, наверное,
да, конечно,
такое имя замечательное. Там учился и грузин Бадур Цуладзе. И вообще в ВГИКе была такая грузинская коммуна. Они жили в общежитии там рядом. И как держались вместе, это была замечательная компания ребят, замечательная. И еще был сценарист Боря Андроникашвили, с которым я дружил, который меня в эту компанию ввел. И с тех пор я вот так свою дружбу поддерживаю. А Атар снял в ВГИКе картину под названием «Апрель». Такая прелестная картина, которая почти без слов на музыке, и должен был этой картине защищать диплом. Но ему не дали защитить диплом картины «Апрель», потому что тогда Республикой Грузии руководил первый секретарь ЦК партии, был некто Мжеванадзе, с которым Аттар поспорил, а характер, надо сказать, у него был, не дай Господь, с которым поспорил на каком-то таком общественном собрании интеллигенции, где он был, и там какой-то у него получился диалог. В общем, в результате диплом ему не дали защитить, а его направили на перековку на металлургический завод в город Рустави.
Это как ссылка, что ли? Как ссылка?
Ну, в общем, да. Как в Китае, знаете, направляли на перековку. Культурную революцию. Его направили туда, значит, к общему удивлению. Причем, ну, его представить, он не самый мощный физический человек был, Аттар. Но нет худа без добра. Потому что он вернулся оттуда с документальной картиной замечательной, которая называется «Чугун». Это абсолютно без слов. Картина, одна работа, лица, вот этот суть этого труда, этих людей. Замечательная картина. Он ей защитил диплом. После чего он вернулся в Тбилиси и снял свою первую картину, вот, о которой мы говорили, да. Но это было очень нелегкое, потому что он всегда вызывал у начальства...
Подозрение?
Ну, подозрение, да.
Ну, недоверие, так скажем, недоверие.
А как листопад в Канны попал?
Ну, это очень просто, а почему же? Отборщики приезжают, отборщики. Я уж, ну, сейчас трудно это восстановить.
Не-не, я просто про то, что с одной стороны ты подозрительный тип, с другой стороны...
Тебя отправляют в Канны.
Или это в обход?
Мы всегда были заинтересованы в международном признании. Всегда. И, между прочим, а как попал? А Тарковский как попадал? А как другие попадали? Это всегда было... приоритетом вот это международное участие в международных фестивалях. Так что иногда, если не было такой прямой конфронтации с властью, то это вполне было возможно.
Такое двоемыслие немного, ну, да? Для внутреннего пользования нам такого не надо, но иностранцам нравится.
Для международного, да, для использования это вполне может представлять. И у него все картины попадали на фестиваль, и дальше он получал там призы, и Фипресси у него был приз, и дебют. И он сразу стал заметен. Вот после этого он сразу стал заметен. А потом он снял замечательную картину. Ну, она по-грузински совершенно по-другому называется. Ну, в общем, «Жил певчий дрозд».
Да-да-да.
Замечательная картина, замечательным актером.
Который, я так понял, больше нигде не снимался. Я вот посмотрел его фильмографию.
Актер?
Да, актер. Актер? Из фильма
Нет, по-моему,
он снимался.
Он больше не... Он театральный актер.
Ага.
Вот. И вершина его всего грузинского этого цикла из трех картин, это, конечно, «Пастораль». Это удивительно. Это абсолютно такое кино, чистое кино, построенное на чувствах, на пластике. Причем заметьте, что Аттар был очень музыкален. Он играл. Я же говорил, что он и учился где-то в каком-то училище музыкальном. Но в его картинах никогда нет музыки.
Но очень много звуков приезжало.
Но очень много реальных звуков. Это был его принцип. А ведь он обычно у нас кино наполовину опера, потому что все время музыка звучит.
Он, как у Кристофера Робина.
Он жизнь реально воссоздавал ту жизнь, которую он считал реальной. Он воссоздавал, ему музыка была не нужна. Он сам монтировал, он был замечательно, чувствовал ритм и все это. Ну вот «Пастораль». «Пастораль», которую абсолютно не приняли там в Грузии. Ну, было непонятно все это, зачем это им нужно. И на него обрушился тогдашний министр кино, ну, как-то он по-другому, председатель Госкино, Ермаш. И, в общем, была ситуация такая, при которой было непонятно, дадут ли ему дальше снимать. Но в это время произошло событие.
А вот тут мы остановимся на событии, потому что надо уйти на маленький перерыв.
А, пожалуйста.
Будет интрига. Пишите нам 967-103-5533. У нас сегодня в гостях Павел Финн, кинодраматург, писатель, эссеист. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Что за событие случилось?
Событие случилось политического свойства. Значит, вместо первого секретаря ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе...
Господи, как это звучит, все странно, да?
Стал первый секретарь ЦК Компартии Шеварнадзе.
Угу. Просто букву поменяли, да, там?
Нет, не просто букву, это был совершенно другой человек.
Шеварнадзе тот самый Шеварнадзе, да,
который
мы
был
знаем.
Потом министром иностранных дел.
Да. А, этого мы помним человека.
И который, в общем, был одним из инициаторов перемен.
Угу.
И с Берлинской стеной он тоже вместе с Горбачевым. Такой был господин, который был, во-первых, гораздо умнее.
То есть это еще при Брежневе все было? Это середина 70-х где-то, да?
Шеварнадзе даже при Брежневе. Который был гораздо умнее своего предшественника. И кроме того, ну это же Грузия, это надо все немножко по-другому, это немножко другие отношения. Более близкие отношения могут быть и между начальниками.
Ну, это даже по фильмам видно, что там...
Как общаются эти разные слои.
Кто-то послал своего начальника и дальше... Ага.
Ну, в общем, чтобы долго это все не говорить, он выпустил Атара во Францию.
А вот тот хотел?
Ну, он был поставлен в такие условия, Атар. Ему не светило.
Как это было? С Довлатовым, да, с Бродским?
С Пятигорским?
Нет. Кого отправляли?
Все по-разному.
Ну, все равно. То есть,
и с Довлатовым по-другому, и с Бродским по-другому. Но в данном случае никто его так особенно не преследовал. Не то, что его должны были посадить, его не выгоняли. Но он просто понимал, что работать ему не дадут. И поскольку у него уже была некая известность международная, а я думаю, что он уже налаживал какие-то связи с заграницей, но он попросился, значит, и Шеварнадзе его выпустил под его ответственность. Это было тоже непросто. Он тоже, чтобы выпустить Атара, ему нужно было это получать некоторые, значит, разрешение сверху.
Понятно.
А в чем идея была выпустить под ответственность? Просто личная симпатия?
Да, да. Личная симпатия и понимание, что это за человек, что это такое. Может, он не так уж особо разбирался в искусстве. Но вообще дело в том, что ведь Атар, у него было огромное обаяние, при том, что при абсолютной сдержанности. Вот он такой был как бы нетипичный грузин. Он вообще говорил очень смешно, он говорит, слухи.
Ну, вы тоже нетипичный финн. А? Вы тоже нетипичный финн.
Ну, я нетипичный финн, потому что я не финн.
Я понимаю.
Хотя в этом самом, когда я в Финляндии, первый раз учился в Финляндии, я был убежден, что я буду, как я буду шутить, потому что я финн. Они не знают такого слова.
Они к суоми, потому что.
Суоми, да. Ну, в общем, в результате, я его видел как раз накануне его отлета в Париж. Он почему-то хотел улететь в Париж в ватнике. Что-то у него была странная идея, что он должен быть в ватнике. То ли это было влияние Солженицына, такая знаменитая фотография в ватнике.
Постановочная.
То ли еще какие-то у него были идеи. Ватника у него не было, но ватник был у нашего общего друга. Он приехал к нему, мы жили рядом, мы все встретились у этого общего друга, и почти всю ночь мы выпивали и провожали Атар. И там была наша дочка Катя, которой было тогда лет 9-10. Она не сводила глаз с него. Он ведь человек же некрасивый, Атар. У него очень хорошее лицо, но грузинская красота знаменитая, это не про него.
Угу.
Но она не сводила с него глаз. Вот мы сидели, говорили там о своем, она о чем-то играла, это все, и не сводила, она влюбилась в него. Потому что она сам художницей потом стала. И сейчас она и есть художница. Она почувствовала в нем красоту. Вот он был красивый человек, будучи неподходящий под это определение классическое. Он был очень красивый человек. И очень содержательный. Вот он в старости, вы видели его картины, где он сам играет. Да? А я, когда первый раз приехал в Тбилиси, первый раз в жизни, то еще были живы его родители. Еще жив был его отец, полковник царской армии, который просидел 30 лет по разным, значит, местам. Атар в конце жизни стал абсолютной копией отца. Стал очень похож. Он уже снимается, такое впечатление, что это отец. Такое замечательное скульптурное лицо. Глубоким, в котором ощущается глубина человеческая. Вот. Вот он отправился в Париж. Очень нелегкая была жизнь у него.
Он в никуда отправился?
В общем, никуда. Жизнь была нелегкая до такой степени, что ему приходилось наниматься мыть витрины. Можете себе представить? Потому что в нашем представлении всегда Атар в Париже. Значит, это...
Красивая жизнь.
Да, что-то такое. Ну, потом он снял одну документальную картину, такой эскиз будущей картины, и, наконец, снял вот эту первую свою французскую картину, которая называется «Фавориты Луны». Угу. Ну, «Фавориты Луны» – это из Шекспира. Угу. Это воры, воры, фавориты Луны. Сначала я читал он сначала такой литературный, даже не сценарий, а такой литературный он, то, что называется заявка. Замечательно написано было. И уже чувствовал, что это неспроста. И вот идея его, которая его не оставляла ни на всем протяжении его с деятельности кинематографической. Взаимоотношения культуры и антикультуры.
Ага. Здесь нам надо точку запятой поставить. На новости уходим. И вот поговорим про культуру, да, и антикультуру.
И разрушение.
Давайте.
Пойми себя, если сможешь.
Так, мы возвращаемся, Павел. Мы тут так интересно разговаривали, даже
не представляете. Да, вы
слышали. Мы говорили...
На чем мы остановились?
Мы говорили о поколениях. Павел, мы на самом деле можем не возвращаться к тому, на чем мы остановились, но мы можем связать два наших разговора.
Вот я помню, о чем мы говорили, о том, что он в Париже появился, и это так наступил такой период французского кино. Но Атар в одном из своих интервью сказал: геройство сегодня заключается в том, чтобы оставаться самим собой.
Мне кажется, всегда так.
Переехал это, во Францию.
Да, это он сказал в интервью.
Для него это было геройство.
Да, ага. А самим собой. То есть, что он имел в виду? Внешние обстоятельства, буржуазность, которая подступает со всех сторон.
Но кино изменилось очень сильно у Эсселяне с французским периодом, вам не кажется?
Нет,
не изменилось.
Не кажется. Нет, я сейчас хотел как раз об этом сказать. Он по сути своей, как бы это точнее, антибуржуазен. Вот само воспитание, даже по нашей дружбе, по дружбе целой компании, мы никогда не стеснялись бедности и никогда не завидовали богатству. При том, что кое-кто из нашей компании стал богатым, кое-кто и знаменитым, но никогда не стеснялись. Мы абсолютно были в этом отношении свободны.
Павел, а вы можете развести понятие буржуазность и интеллигентность?
Ну, может быть, оно может быть и совмещаться. может быть, буржуазный.
Ну, что значит, татар был антибуржуазен? Ну,
вот я это услышал как буржуазность, значит, ленивый. Ленивый к себе, в смысле, не очень требовательный, заплывший.
Татар был, да, абсолютно антибуржуазен. Абсолютно. Он, при том, что вот, настоящий аристократ, на самом деле настоящий демократ.
Угу.
Вот, к сожалению, то, что не очень понятно было нашим новым аристократам. Настоящий аристократ, он демократичен. Вот атар – аристократ.
Потому что ничто не может быть для него опасным?
Нет, просто ничто. Его ценности.
Его ценности непоколебимы.
Его ценности, да, абсолютно. Они, его ценности, его нравственность, они им противоречат буржуазии. Они демократичны. И атар вот и был человеком совершенно не буржуазным. Причем надо сказать, ведь это же подтверждается самой его жизнью. Абсолютная, вот, ну, я не скажу, что аскетическая жизнь. Но первый раз, когда я приехал в Париж, и даже мы 2 дня с женой жили у него.
Это в какие годы?
А?
Это в какие годы? Это в советское
это
время?
Это было лет 20 назад.
А, то есть это уже в 90-е?
Да.
Ага.
Ну, когда можно уже было выезжать-то. Мы приехали, и он уезжал в Италию, оставил нас в своей квартире. У него была крошечная квартирка на Монпарнасе. Крошечная квартирка с 2 комнат. С абсолютно минимум, ну, с женой, с его женой Ритой, замечательной женщиной. Такой минимум удобств, который... Все стены были заклеены такими листочками, знаете, желтые такие склейки.
Отрывные. Стикеры.
Ага. Да. На которых он записывался в какие-то свои мысли. Это он так готовился к будущей картине. Он записывал все, что ему в голову приходило, все, что он услышал, увидел, какую-то фразу из книжки. Он все это записывал, и все вот он наклеил. Потом, когда он начинал уже... Он сценарий сам в основном писал. Когда он начинал писать сценарий, он все это начинал монтировать, складывать. Из этого образовывалась плоть его будущего кино. Такой метод очень интересный.
Угу. То есть он буквально жил внутри он вот жил, этого текстового,
да,
описания.
Да, он очень наблюдателен был, поэтому он все насмешлив и наблюдателен. Вообще он, я про него сказал, что он такой абсолютнейший поэт, хотя стихи не любил. Я никогда не слышал, чтобы он прочитал хоть одно стихотворение. Но был поэт.
Поэтическое восприятие.
По сути своей был поэт. Он был такой поэт, который рифмовал драму жизни с ее легкостью. Потому что его картины, обратите внимание, когда посмотрите, особенно французского цикла, они там внутри, при всей запутанности ходов каких-то там встреч, не встреч, случайностей каких-то, неожиданных поворотов, там такая легкость присутствует всегда. Он вообще так мир воспринимал и в жизни, и в быту. Он был человеком тяжелым и вместе с тем легким по отношению к жизни. Ну, вообще он один из самых значительных, интересных явлений кинематографии и в жизни.
А вот мы с вами в перерыве говорили про Пятигорского и Асселиани. А вы когда-то втроем были в одном пространстве?
С кем?
С Пятигорским и Асселиани.
Нет, никогда.
Никогда не с
ним?
То есть вы только общались с Пятигорским?
Никогда, нет. Я с Сашей познакомился, с Атаром я уже дружил, но как-то связи такой не было.
А никакой. Что у них была за связь?
Ну, дружили. Он же ведь, Атар... был довольно избирателен по отношению к людям. Вот он говорил, что у него вообще в Москве вот сейчас, может, последние годы у него в Москве, он с Юрой Ростом дружил.
Ага, фотограф.
И я, вот два человека, с которым был в Москве. Да и он все время и говорил, не с кем, в Париже тоже не с кем. Умер, там он дружил очень, такой был художник Заборов. Очень известный художник, тоже русский. Вот он умер некоторое время тому назад. Это был из его круга. Так что он тоже, он довольно одинок был. Был довольно одинок.
А что вы понимаете про дружбу вот за эти десятилетия общения с близкими для вас людьми? Мне кажется, дружба – это какой-то во многом утерянный навык в наше время.
Ну, у Пушкина, знаете, как написано про дружбу?
А делать нечего, друзья?
Что дружба – легкий пыл похмелье, обиды, вольный разговор, позор, что-то туда, и, нет, что-то туда, и покровительство – позор. Дружба – это как раз вот отсутствие всего того, о чем говорил Пушкин. Это отсутствие покровительства, это равенство, абсолютное равенство и абсолютная искренность в отношениях. Вот это дружба.
Похоже на то, что вы про аристократию сказали.
Ну, почему? Ну, я так вот, мы так, я же не аристократ.
Ну, в смысле, вот
Павел, это такой вопрос. А женская дружба существует?
Женская между женщинами?
Да.
Ну, существует, конечно.
Она отличается от мужской?
Трудно сказать.
Не знаете?
Я не знаю. Ну, думаю, что наверняка да.
А чем? Наверняка. Есть же мысли. Чем могут
отличаться? Да, ну, какими-то своими тайнами, наверное. То есть женщина вообще тайна, а отношения женщин тем более тайна. Ну, и дружба, наверное, тоже. Нет, ну почему? Я знаю дружбы, очень такие серьезные женские дружбы, многолетние и очень достойные. Нет, ну как же, Господи, ну мы же знаем, женщины же тоже люди.
Ну, вроде да.
Ага. Я тебя перехватил, перебил.
Не-не-не, я просто думал, я думал, размышлял. Я себе записал, мы остановились, на самом деле, на двух словах, на культуре и антикультуре в конце прошлого часа.
Ну... Вот.
И, собственно, что вы имели в виду? То что такое антикультура?
Антикультура – это же не культура.
Нет, ну, подождите.
Нет, вот антикультура, вот я
есть
вам сейчас скажу.
Есть же культура, которая не является
культурой. Антикультура, вот посмотрите то, что происходит сейчас. Кино, сериальное
кино.
Вы
про массовость?
И про массовость тоже, конечно. Конечно, про массовость.
Это массовость, которая происходит при наличии возможности выбора? Потому что, ну, советское кино тоже массовое кино, если его крутили в кинотеатрах, и больше ничего не было, и все бежали смотреть в кинотеатр картину по несколько раз, или по телевизору показывают 17 мгновений весны, и все это смотрят. То есть это массовое. Но при этом качество этого продукта гораздо выше зачастую, чем сейчас.
Ну,
массовое.
Я как раз сейчас занят тем, что пишу о кино, о послесталинском кино. Такое мне попросили написать такого рода книги. Поэтому я об этом много думаю. И убеждаюсь все больше и больше, что качество кино того было выше нынешнего. Другое дело, что идеология, цензура, ну, настолько сильные, что особенно это качество проявлялись только в самом или в уровне производства, или в уровне организации, режиссуры. Отсутствие свободы было очень сильное, но тем не менее все равно само по себе уровень самого кино был выше.
Ну, мы же говорим не о технологии, да, мы скорее не о форме, что ли, говорим, как вот о процессе. Мы говорим о каком-то содержательном начале, которое влияет на форму. То есть, вот даже если брать после сталинской, да, вот там начало 60-х, что там Колотозов, Хуциев, там, да, там... Иваново детство Тарковского, да?
Да?
Что там было, чего нет, например, в современном массовом российском том же кинематографе? Хоть присутствие духа или что? Что это? Как вы это называете?
Ну, думаю, что да, вы правильно сказали. Присутствие духа, да. Да.
Ну, а куда делся дух?
Ну, как с поколением меняются, так меняются и проявления эти. То время ушло. Ушло в другое время, другие интересы, другое. Ну, вы сами же, наверное, знаете, сами же чувствуете. Вот все, вся публичность, нынешняя публичность, связанная и с кино, и с тем, и с это гламурность.
Это для меня очевидно. Мне интересно, если дух ушел, откуда-то убыло, значит, где-то должно прибыть.
Это, понимаете, мы же говорим, мы пользуемся абсолютнейшими абстракциями.
Да, я понимаю. Но мы друг друга понимаем.
Дух ушел, дух пришел.
Да-да-да. Но мы понимаем же друг друга.
Понимаю.
Вот.
Ну, изменилось. Значит, что-то, да, время треснуло и изменилось.
В какой момент треснуло?
Ну, потому много причин, которые
мы сейчас... Нет, я не про причины. В какой момент?
В какой момент?
Да.
Я думаю, что оно треснуло как раз тогда, когда мы получили то, что считали свободой.
90-е.
То есть, да, после перестройки. То есть... Хорошо это или плохо, дело другое. Но когда это произошло, то вот это во многом изменило и характер поколения, и характер жизни, и характер культуры.
А что, вместе с этой свободой пришло разочарование от свободы или что?
Ну, приходило.
Со временем точно пришло.
Конечно, приходило разочарование. Только очень сильные люди не разочаровывались. Потому что ожидали одного, получили другое. А... Кроме того, ведь народ у нас не особенно любит, больше любит ждать, что ему что-то дадут, но не очень любит сам. Активность человеческая
пропала. А получать пропала. Русский народ любит?
А?
Русский народ любит получать?
Ну, это любой народ любит получать. Нет такого народа, который бы не любил получать. Активность была необходима другого рода. Ну, этого не произошло. И поэтому после... подъема такого, вот перестроечного, когда кончилась эпоха застоя, да, был некий подъем. А потом все пошло опять.
Уже в нулевые или уже начиная с 90-х?
Нулевые, скорее,
нулевые, да?
Нулевые.
Это как будто бы инерция ушла, и уже ее не хватало дальше? То есть 90-е как инерционные, да?
Разочарование. Вот то, что вы же сами сказали. Разочарование, да. Потому что не сразу, то, что хотели получить сразу, немедленно, выяснилось, что для этого нужно, чтобы усилия, работа.
А разочарование было повсеместным? То есть и у, там, грубо говоря, людей искусства, и у людей обычных,
ну,
там, рабочих?
Я не могу.
Или...
Я...
Ну, по вашим ощущениям, это было разочарование?
Я не социолог. Я сам не очень во всем этом, честно говоря, разбираюсь. Вы так у меня
я
спрашиваете,
ощущения,
как будто
ощущения
я...
ощущения спрашиваю.
Про ощущения, про внимательность.
Потому что я в Советском Союзе не жил, понимаете?
Ощущения, ну как, ну, наверное, да, но и не по себе. Ну, и да, и нет. И да, и нет. Во всяком случае, в кино период был довольно идиотский, когда кино делали, лишь бы были деньги. Да? А деньги получались там какой-нибудь океанский пароход, какой-нибудь трейлер рыбачий, мог заказать картину. И тогда вы себе не представляете, какое количество картин выходило. Потому что это была одна из форм заработка. Откаты, так называемые. Угу. Какой-нибудь завод какой-нибудь заказывал кино, получал часть прибыли. Там какие-то своя
слово
система.
Откат очень
интересно. Я этим не очень разбираюсь. Ага. Но тогда возникали картины как пузыри просто. Это... И, к сожалению, разрушилось во многом производство. Ушли то, что мы называем среднее звено. Это очень важные люди для кино.
Это менеджеры на площадках?
Не менеджеры, это...
профессионалы,
это,
да, которые там ставят
свет. И постановщики, это осветители.
То есть такие инженеры в кино?
Нет,
которые
не инженеры.
Технически организовывают процесс, да? Такие мастера, которых никто
это
не замечает.
Это те, кто воспитывались годами. И получилось так, что начался побег. Они разбегались тогда.
Просто за зарплату,
пусть
чтобы
по ряду
работать.
Причин.
Павел, да. Как вы думаете, вот у нас лампочка начала мигать. Что это значит? Смотрите. Вот над вами.
Вот над вами, вот, да.
Вот.
А что это значит?
Не знаю, она никогда не мигала, первый раз мигает.
Угу. За три года первый раз.
Ну, тут вы как-то это...
Вы про осветителей начали говорить.
А?
Вот, так в творчестве что... Дэвида Линча это точно бы что-то значило.
Да,
конечно. В общем, так что это все как-то я не очень ожидал этого разговора. Видите, мы... Я думаю, что
да, мы думаете, ожидали, Павел.
Что мы будем говорить в основном про Атара.
Мы пока вас ждали, и мы, собственно, и пришли к мысли, что в некотором смысле фильмография Атары Яселяни, она как-то, ну, в ней какой-то дух хроники есть, то есть она запечатлевает вот эти какие-то переломные межпространства между, да, эпохами, поколениями, кругами, городом и деревней там, и так далее.
Но видите, он в какой-то момент вдруг поехал в Африку.
Это вот «Стал свет», где он снял, да?
Да. Поехал в Африку и снял вот там кино. Угу. Что его понесло? Какой был интерес?
А вы не знаете?
Как-то так я и не очень до сих пор понимаю, но очень кино само по себе красивое, там очень красивый народ, угу. Женщины прелестные. Ему было интересно. Ему было интересно. У него был огромный интерес к действительности. Он не любил на самом деле реальность, которая его окружала. И душой, корнями он был в тех, кто его воспитывал. А его воспитывали отец, там тетка. То есть те люди абсолютно другого поколения, другого воспитания, еще 19... Еще
ну да, если времени. Он был полковником царской армии, его отец, значит, он к 17 годам уже был зрелым человеком.
Почему он, почему он направился в Париж, а не, скажем, в Италию? Потому что он уже замечательно говорил по-французски. Потому что его семья его воспитала с французским языком.
Мы сейчас идем, да, уйдем на новости. 967-103-5533. Можете задавать свои вопросы. У нас сегодня в гостях Павел Константинович Финкин, драматург, писатель, эссеист и друг Атареси и Асселиани, чье творчество мы сегодня обозреваем, обсуждаем, рассматриваем.
«Пойми себя, если сможешь».
Павел, у меня вот такой вопрос назрел. Мы как раз дошли до какой-то фигуры отца и Асселиани. И вот вы говорили о вашем поколении. У меня вот такой вопрос. Скажите, была ли в вашем поколении обида на советскую власть за то, как она обошлась в сталинское время с поколением ваших родителей?
Ну, конечно.
Прям была обида?
Ну, конечно.
И что вы с ней делали?
Ну, в основном молчали в тряпочку. Ну, конечно, было. Ну, как мог не обижаться тот же Аттар, если его отец ни за что, не просто 30 лет провел по лагерям? Ну.
То есть Аттар фактически отца вообще не видел, только в 34 года увидел впервые?
Ну, там я точно уже не помню, да. Нет, он как-то один раз появлялся, по-моему, а потом снова. Это же довольно частая практика такая была. Когда человека отпускали, а потом он снова по тем или причинам. Я точно не помню. Но я знаю, что вот 30 лет. 30 лет он был симпатичный очень человек. Они жили в квартире, в доме, в старом доме, улица Барнова. Или Барнова, как правильно грузины говорят. Такая улица крутая очень.
Это в Тбилиси?
В Тбилиси, конечно. Она спускалась к площади, центральной площади. Там был как раз дом кино их. И каждый день отец Аттара, уже старик, спускался по этой улице вниз и, соответственно, потом поднимался, значит, для того, чтобы встретиться со своими друзьями и поговорить о футболе. Он был футбольным болельщиком, этот полковник царской армии.
С «Динамо» болел.
Да.
Ну, а за кого?
В Тбилиси еще болеет.
Ну, да. Вот. А эта квартира, в которой они жили, такая старый дом, балкон, платан рос. Мы на этом балконе сидели, пили вино. А дочка, если вы видели, надеюсь, постарали, то она играет там главную роль. Вот эта дочка Атара, это та самая героиня картины «Постараль». Она была маленькая совсем. И ей ночью, значит, приходилось вставать, чтобы пойти пописать. И она шла по этой квартире с переходами темными, запутанными, и она очень боялась мышей. И поэтому она по дороге говорила «мяу, мяу, мяу», чтобы они думали, что она кошка. А сейчас это очень взрослая. И Аттар всех свои картины, она ему помогает, она художница, помогает ему делать раскадровку. Помогала, к сожалению. Он очень ее любил.
Как вы думаете, ну, у меня такое ощущение, что Атар и Василиане почти не смотрят. То есть он попал в какую-то...
Слепое пятно.
Слепое пятно, на мой взгляд, да?
Ну, конечно, и так не только его не смотрят, многих не смотрят.
Да, я понимаю. Как
интереса к такому кино уже нет почти.
А вам кажется, его
это
не возникнет?
Это как Феллини, который говорил, что мой зритель умер на последних своих фильмах.
Да.
Да?
Да, конечно.
Вам кажется, что это безвозвратное изменение?
Я не пророк. К сожалению, я бы хотел быть пророком, но я не пророк. Я думаю, что во многом да. Во многом да.
В силу изменения киноязыка и восприятия? Или потому, что это черно-белая картинка?
Ну, потому что другое абсолютно...
Ритм, темп?
Другие люди смотрят. О другой жизни. Их эта жизнь не интересует. Ну, просто посмотрите, что смотрят. Сейчас. Ну,
смотрит... «Холоп 2».
«Холоп 2». Ну, я вот вчера посмотрел «Листопад», и я понимаю, что меня завораживает эта картина.
Да.
Хотя это, может быть, там не моя эстетика, мне медленно. Но оно меня завораживает. Оно очень красивое, и оно очень мне понятное. Угу. И про переживания этого главного героя Нико, да?
Нико.
И про те отношения, которые вокруг него происходят, и про его растерянность, да?
Да.
Которая, на самом деле, центральная вообще фигура.
Да. Мне кажется, очень в духе нашего времени, честно.
Да. Все правильно говорите, все правильно.
И вот, а вы говорите, что нету зрителя, да?
Нет. Я отвечаю на вопрос. Ну, может быть, если сейчас показывать «Листопад», найдется зритель. Наверняка. Не бывает кино, без зрителей вообще не бывает.
Просто не слишком ли мы много власти отдаем культурным машинам, вот этим социологическим, которые...
А это от нас зависит разве? Вы говорите, отдаем. Ну, мы не отдаем.
Ну, я просто... имею в виду, когда мы размышляем о том, почему что-то является популярным, а что-то непопулярным, мы скорее апеллируем к поколению и к людям, нежели к тому, как распространяются фильмы, как проводятся фестивали, чем мы в школе занимаемся с детьми.
Ну, к сожалению, кино, безусловно, испортило коммерция. И с этим сделать ничего невозможно уже. Замечательное американское кино, оно поражено коммерцией все равно. И заразило во многом кинематограф во всем мире этим. По-разному можно понимать. Коммерция не всегда и вовсе не значит, что это уж очень плохо.
Ну, Сержио Леоне, какие фильмы роскошные.
Замечательные. Снимал, да? Но тем не менее, это то, что преследует постоянно кино. Кино Атара и Селяни принципиально некоммерческое. Причем ведь он же доставал деньги на свои фильмы французского периода. Потому что, грузинского это там другое дело. А он доставал очень нелегко. И вот у него последний сценарий был. Был последний сценарий, и он знал, как его снимать. Он его хотел снимать еще до пандемии. Ага. Но в пандемии он сказал, я не могу снимать, что мне не могу, просто чтобы вокруг меня ходили люди в масках. Я не могу. И тогда он отложил его. Он его отложил, и у него были деньги на него. Вообще, это довольно редкий был вариант.
Когда все сошлось уже?
А?
Когда уже все сошлось, и надо снимать.
Но он не смог уже вернуться из Тбилиси в Париж, потому что уже кончался ресурс жизни, судя по всему. Он умер в феврале 24-го года, ему 90 лет. Он чуть-чуть не дожил.
Через 3 дня ему
90
лет. Мы с этого начали сегодня передачу.
Да. Ага. Чуть-чуть не дожил до 90-летия.
Павел, вот вы говорили о том, что ваше поколение уходит.
Да.
А вы можете сказать, в чем ядро вашего поколения? О чем было
ваше?
Что это за поколение?
Что это за поколение?
Ну, видите ли, так за всех трудно отвечать. Но в основном...
Вам придется.
Но в основном это поколение мое.
Да-да.
Это... 38-й, 39-й, даже 37-й. Вот так вот, 40-й, как я.
Довоенное, это... в общем.
А?
Довоенное поколение.
Это военное поколение, ну, на да. самом деле военное. Это пережитая война, пережитая эвакуация, тяжелейшее время. У разных по-разному. У одних легче, у других не так легко, у других трагически. Но оно, это время наложило отпечаток. Даже физический отпечаток наложило на моих сверстников.
Ну, в смысле, недоедание?
Все, вот что было, да. Стресс. И доедание, да, недоедание, блуждание, вся эта
неприкаянность
в чужом мире, в чужом городе. Мы поменяли 4 города. И были и в Чистополе, и там, и в Казани, и в Ташкенте в результате. Вернулись из Ташкента в Москву. Но это еще довольно счастливый вариант наш, мой. А сколько трагедий, сколько безотцовщины, убитых на фронте, посаженных отцов. Вот это и есть наше поколение. Вот то, которое сейчас пришло к своему, в общем, физическому рубежу. Но это, на это очень многое. Вот это же поколение, тот же Бродский. Это же тоже наше поколение.
Это вас закалило, или это... Какую информацию о мире вам дали эти испытания? На
это и закалило, это и во многом, может, не во многом, но в чем-то лишило какой-то активности, потому что довольно сложно было все-таки добиваться своего... Но оно воспитало, как-то воспитало вот это. Вот сегодня мне позвонили, мы каждый год встречаемся со своими одноклассниками. Можете себе представить?
Нет.
Нет.
Потому что я со своими никогда не встречался.
На протяжении, вот как раз, когда я подходил к зданию, к вашему, мне позвонила Мила Тарасова, чтобы договориться об очередной встрече. К сожалению, уже не в том составе, потому что кто-то болен, кто-то ушел. Но мы встречаемся. Вот этот мы, значит, я поступил в школу в 47-м году, в первый класс. Но мы до определенного времени учились только одни мальчики. А в 54-м году нас соединили с девочками. Началась совершенно другая жизнь.
Ну, и вы уже были более готовы к этому.
Да, и мы были более готовы, да. Некоторые даже уже поженились непосредственно в 10 классе. Это все очень...
Вдруг обратно мужчина в одну сторону, женщина в другую, да?
Хотя такая идея была, кстати. Была такая идея. Это вот все, вот это вот мы, когда я их вижу старыми, это удивительно. Сейчас все немножко уже все... устали. А первые наши встречи, это было очень смешно, потому что они вели себя так, как они вели себя в школе. Абсолютно. Какие-то обиды, воспоминания, какие-то там намеки и прочее, прочее. Вот это все, вот эти все дети родителей или погибших, или пробивавших себя, пробивавших в жизни свой путь сложный, вот это наше поколение. Но его уже, видите, осталось всего ничего.
Удивительно, что поколение ваших родителей, оно застало еще царизм, а вы живете уже при новой власти. Это, ну,
не просто при новой власти, а при новом мире.
При новом мире, да.
Учитывая то, что мире. Даже при нашей жизни произошло с миром за последние 30 лет. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Не скоро. Напомню, телефон 967-103-5533. Вот такой вопрос, я его прочитаю, и после перерыва вы на него ответьте, пожалуйста, если сможете и захотите. Добрый вечер. Антон из Челябинска пишет. Скажите, пожалуйста, были ли вы знакомы с Данелли? И можно ли сказать, что он пытался показать через кино свою личную драму? У нас есть полминутки. Можете ли?
Я был знаком, конечно, с Данелли, но только не очень понимаю, какую личную драму вы имеете в виду.
Я так понимаю, потому что
у него была драма, у него сын умер, это была драма, но он как-то об этом,
ну, да.
У него в кино никак,
Антон,
это не отражено.
Антон, уточните вопрос, если успеете. Угу. Все, да. Уходим на короткую рекламу, вернемся. У нас сегодня в гостях кинокритик, писатель Павел Финн.
себя, если сможешь.
Да.
Мы возвращаемся и...
Мы тут с Владом просто немножко офигеваем от того, какое длинное время вообще.
Время длинное, но это кажется.
Потом... Как у Бродского, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной?
Да, но потом, когда тебе 83 года, то уже тебе не кажется, что она длинная.
А какая она?
Мгновенная.
Но оно мгновенно и так и должно быть? Или это то, что вот пытаешься с ними ухватить
знаю,
и сопротивляться?
Я даже не могу, я о себе говорю, но абсолютно как будто вот...
А время ускоряется?
Да, конечно.
Вы про внутреннее или про внешнее?
Оно совпадает.
У вас совпадает?
Да. Просто ну, у меня есть ощущение, что время сильно ускорилось за последние десятилетия.
А с какого возраста начинает ускоряться время? По вашим ощущениям, у вас в жизни так было?
Не знаю. Я юность свою провел очень легкомысленно. Так что, может быть, это время вообще пролетело, как будто его и не было. А потом я все время работаю, вот все эти годы, всю жизнь работаю. У меня вся жизнь – это вот стол, ну, последние годы компьютер, тут уже давно. Вот и вся жизнь. Поэтому сказать, что это быстро, медленно. Еще зависит, а каждый раз зависело от картины, новые картины. Вот сделал как кино, каким-то образом получаешь возможность сделать еще одно, трудную возможность. Ну, вот опять, значит, этим занимаешься. И так и жизнь проходит.
А что, такие вехи постоянно. А что остается? Что самое ценное?
Самоценное – это вот то, что Атар сказал, быть самим собой.
В каждый момент?
Всегда. Это очень непросто, как вам кажется.
Почему непросто?
Непросто, потому что обстоятельства иногда заставляют тебя как-то отступать перед этим. Это не всегда же, ведь вы представьте себе вот эту жизнь, вам это трудно представить, но насколько сложна была жизнь в кино вообще. Все эти постоянные пробивания, унижения, цензура, которая за глотку брала. Это отнимало жизнь. Ага. И время, так что это все было очень непросто.
Ссоры с женщинами тоже отнимают жизнь.
А?
Ссоры с женщинами тоже жизнь отнимают.
Ну, ссоры с женщинами, они иногда бывают очень вдохновляют.
Это да. А как вам кажется, возможно ли жизнь, вот вы говорите, в кино была сложной, и там как будто очень много даже не ненависти, а подлости.
В кино?
Ну, вот как раньше было, да, пробиваться.
Нет, я бы не
вы
сказал.
Говорите, унижение.
Да нет, как всюду.
Ну, как всюду. А всюду возможно
есть,
ли...
Всюду есть интриги, всюду есть подлецы, всюду есть доносчики, всюду есть предатель, всюду есть благородство, всюду есть помощь. Ну, такой человек, как, ну, были же замечательные люди, и тот же Герман, замечательное явление, тот же Гия Данелли, замечательный. И очень талантливый человек, очень. Так что все как всюду. Это нельзя сказать, что это какой-то особый, особый заповедник. Также все, в общем, по тем же законам. Но их приходится, эти законы приходится иметь в виду.
Всюду вы имеете в виду не только в России?
Ну, я не так хорошо знаком. Я имел дело, у меня есть картины, сделанные вместе с иностранцами, но я... Не берусь. Наверное, так же. Я думаю, что так же. Примерно так же. Угу. Все примерно одно и то же.
Это должно подбадривать то, что вы говорите? Или это может вводить в скуку, уныние и расстройство?
Нет, я думал, в уныние может ввести все, что угодно. В уныние, конечно, вводило уныние, когда ты запрещали один за другим сценарий. Запрещают, конечно, вводит в уныние. Но нужно воспитывать в себе такой характер, чтобы это уныние тебя не порабощало. Это, отдаться унынию – все, это конец. Особенно в нашей профессии. Потому что так был период, когда вот у меня подряд запретили 4 сценария. Можно было просто повеситься. Но, тем не менее...
А чем спасались?
А?
Чем спасались?
Ну, желанием работать.
Вот типа неизбежностью?
Ну, желание...
Стиснув зубы и назло, или стиснув... потому что это правильно?
Стиснув зубы, да.
Угу.
Стиснув зубы.
То есть вы даете такой совет и сегодня?
Нет, мы здесь, да. Мы в эфире.
Вы даете, вы даете такой же совет и сегодня людям?
Да. Стиснуть зубы.
А как вам кажется, люди стали малохольнее?
Ну, смотря, чтобы понять под словом малохольнее.
Ну, слабовольнее.
Ну, я не могу сказать, я недостаточно хорошо изучил.
Ну, вы же студентов видите, молодые.
Изучил людей нынешних. Да нет, я как-то...
Все в порядке, кстати.
Как у Булгакова, да, что он квартирный вопрос испортил людей. Те же самые люди у него написано там как примерно так. Да нет, такие же люди, такие же.
А молодежь? Вот мы про ваше поколение спросили, а вы преподаете?
Ну, я преподаю уже не молодежь. Те, кто приходит, так называемое второе образование. Приходят люди уже...
Работающие, уже, да, уже семейные.
Уже да, уже получившие. Мы, в общем, у нас довольно много известных режиссеров вышло от нас. Из нашей мастерской тоже. Но это не молодежь. Нет, бывает, что там 17 такие тоже были. Но это не характерно для моего, во всяком случае, для моих встреч с ними. Я молодежь знаю, ну как, ну вот внуки. Ну, они уже тоже как-то уже и даже уже
дяденьки.
Не молодежь. А такую совсем молодежь я не знаю.
Ну что?
Ну что, у нас 40 секунд осталось. Я не знаю, вы про веселяне еще хотели бы что-то в завершение сказать?
Ну, я хотел бы сказать, что это пустота не только в моей жизни, но и вообще и в кино. Уход из «Селяне». Вот совсем недавно уходили выдающиеся режиссеры. Бергман, Антониони на наших глазах, Вайда в Польше умер. Вот смерть из «Селяне» – это такого же, как бы сказать, уровня события для кино. Это большая потеря. Большая потеря.
Павел, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин и Павел Финн. Киносценарист, писатель.
Кинодраматург.
Кинодраматург.
Можно и так, и так.
Ага.
До новых встреч.
До свидания.
Спасибо.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.